Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Мифы и репутации».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях: в Ингушетии в результате обстрела убит подполковник ФСБ России. Съезд ЛДПР утвердил списки кандидатов на предстоящих выборах в Государственную Думу. Иордания получила от США дополнительные 78 миллионов долларов на безопасность. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела убит подполковник ФСБ России. Еще один человек ранен. Погибший Алихан Калиматов, брат бывшего прокурора республики Махмуда Калиматова. Нападение произошло в понедельник вечером на федеральной трассе «Кавказ» вблизи селения Гази-Юрт. Неизвестные открыли огонь из автоматов по автомобилю, в котором находились Калиматов и его попутчик. В вооруженных силах России, по данным Министерства обороны, с начала года вне боевых ситуаций погибли более 300 военнослужащих. Союз комитетов солдатских матерей, однако, считает, что эта статистика не учитывает все случаи гибели военнослужащих. Как рассказала Радио Свобода ответственный секретарь организации Валентина Мельникова, в частности, речь идет о смертности после госпитализации или уже перенесенных операций. Среди главных причин смерти – солдат самоубийства, несчастные случаи, а также неуставные отношения. Съезд ЛДПР утвердил списки кандидатов на предстоящих 2 декабря выборах в Государственную Думу России. Возглавил список лидер партии Владимир Жириновский. Вторым значится предприниматель Андрей Луговой, которого власти Великобритании обвиняют в причастности к убийству в Лондоне Александра Литвиненко. На третьем месте сын Жириновского Игорь Лебедев, возглавляющий думскую фракцию ЛДПР. Луговой на пресс-конференции после съезда не исключил своего участия и в кампании по выборам президента.
Как любой гражданин Российской Федерации, хотел бы быть президентом,
сказал Андрей Луговой. В дагестанском поселке Новый Сулак в ходе спецоперации с помощью тяжелой техники разрушен дом, где укрывались несколько боевиков. Ведется разбор завалов и поиск маджахедов, которые, предположительно, остаются в бетонированном подвале. Именно оттуда они продолжали отстреливаться из пулеметов и автоматов даже после того, как в доме возник пожар. В ходе спецоперации легкие ранения получили 2 бойца спецназа. В Грозном в ходе спецоперации убит Рустам Вичигов, сподвижник одного из лидеров чеченских маджахедов Доки Умарова. По данным корреспондента Радио Свободы, ранены 2 милиционера. В Веденском районе Чечни задержаны 3 подозреваемых в связи с маджахедами. Их имена не сообщаются. На химическом предприятии в Уфе произошла утечка ядовитых паров аммиака, сероводорода и хлора. 3 человека погибли, 1 находится в реанимации, рассказывает Александр Валиев.
Авария произошла на уфимском научно-производственном предприятии «Трибоника». Спасатели получили сигнал о загазованности в поселке Тимашево от Женикидзевского района Уфы. Выехав на место, специалисты констатировали превышение допустимых концентраций ядовитых испарений и обнаружили на территории химического предприятия тела погибших рабочих. Вот что рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии.
В результате проведенных работ было обнаружено превышение предельно допустимых концентраций в воздухе аммиака и хлора. В ходе осмотра территории в цехе по производству технологической смазки были обнаружены тела 3 мужчин, получивших смертельное отравление парами аммиака, сероводорода и хлора. Еще один человек в состоянии средней тяжести доставлен в реанимацию.
По выяснению причин ЧП работает следственная бригада прокуратуры и специалисты Ростехнадзора. Для Радио Свобода Александр Валиев.
В Баку 18 сентября пройдут консультации экспертов России, США и Азербайджана о возможности совместного использования Габалинской радиолокационной станции, говорит глава МИД Азербайджана Хазар Ибрагим.
У нас стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. Мы также имеем быстро развивающиеся дружеские и добрососедские отношения как с Россией, так и с Ираном. Поэтому нам не хотелось, чтобы между нами возникали какие-то острые ситуации. Мы хотим, чтобы наш регион, который, к сожалению, долгое время был зоной конфликта, стал стабильным и безопасным,
сказал министр иностранных дел Азербайджана. Россия предложила совместно использовать радиолокационную станцию в Габале, чтобы приостановить реализацию планов США по размещению элементов своей ПРО в Польше и Чехии.
Радио Свобода. Новости.
Тегеран заявил, что Франция наносит ущерб своей международной репутации заявлениями о возможности войны против Ирана. В воскресенье глава МИД Франции Бернар Кушнер заявил, что мир должен быть готов к войне с Ираном, чтобы не допустить получения им ядерного оружия. В Вене глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Бараде предупредил, что сила против Ирана может быть применена только если другие аргументы будут исчерпаны. Глава иранского атомного ведомства Галам Реза Агазадех заявил, что его страна будет продолжать ядерную программу. Иордания получила от США дополнительные 78 миллионов долларов на безопасность, рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Правительство США выделило Иордании сверх ежегодной экономической военной помощи дополнительные 78 миллионов долларов на укрепление сферы безопасности, увеличив в этом году финансовую помощь этой стране до 532 миллионов долларов. Министр планирования Иордании Сухайр Али сообщил, что увеличение американской помощи стало результатом их длительных переговоров с представителями правительства США. Помощь предназначена в основном на укрепление границ и обучение спецподразделений по борьбе с терроризмом. С началом войны в Ираке в 2003 году союзники США на Ближнем Востоке, Израиль, Египет и Иордания стали получать от Вашингтона значительно большую финансовую помощь. В частности, Иордания получает от США около 450 миллионов долларов в год. С этого года американская военная помощь выделена также некоторым умеренным арабским режимам региона Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Европейский суд первой инстанции подтвердил, что американская компания Microsoft нарушает антимонопольное законодательство Евросоюза. Таким образом, суд поддержал решение Еврокомиссии о том, что Microsoft злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, за что корпорация должна выплатить штраф в 613 миллионов долларов. Иракские власти отозвали лицензию американского частного охранного агентства Blackwater, работающего в Багдаде. Такое решение было принято после сообщений о возможной причастности агентства к перестрелке, в которой были убиты 8 мирных жителей. Это произошло в Багдаде 16 сентября, когда при нападении неизвестных на американскую автоколонну охранники открыли ответный огонь. МВД Ирака постановило провести тщательное расследование случившегося. Коллекцию произведений российского искусства, собранную Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской, купил предприниматель Алишер Усманов. Торги на аукционе «Сотбис», назначенные на 18-19 сентября, отменены. Галина Вишневская решила продать коллекцию после смерти мужа. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Мария Каллас к 30-летию со дня смерти певицы. Гречанка Мария Каллас, выдающаяся сопрано второй половины 20 века, произведшая революцию на оперной сцене, родилась в Нью-Йорке в 23-м году. В возрасте 13 лет она переехала в Афины и занялась пением в Афинской консерватории. Ее трехоктавный диапазон сразу определил основное амплуа певицы, самые трудные партии итальянского репертуара, а также оперы Вагнера. Слава пришла к Каллас в 49-м, когда она в течение одной недели спела Брунгильду, Вагнеровской Валькирии и Эльвиру в «Пуританах» Беллини. В истории оперного искусства это не удавалось никому. Эти партии не только трудны сами по себе, но и диаметрально противоположны по музыкальному стилю и вокальным задачам. Каллас поступила в труппу «Ла Скала» в Милане, стала примадонной, спела около 30 партий, почти весь ласкаловский репертуар. Сбросив после специального лечебного курса лишний вес, Мария Каллас отправилась за океан завоевывать Америку. Она выступила в Чикаго, оглушительный успех, а два года спустя открыла сезон 56-57 в Метрополитен Опера исполнением главной партии в норме Беллини. В конце 50-х годов у Каллас возникли серьезные проблемы с голосом, и в 62-м она ушла со сцены. Она скончалась в Париже 16 сентября 1977 года. Вот, собственно говоря, и все. Слава певицы продолжалась чуть больше 10 лет. Но миф, возникший вокруг Каллас, не имеет себе равных. Об этом мифе мы и будем сегодня говорить. Oh, Разговор о феномене Марии Каллас начинает музыковед Соломон Волков.
Чем дальше уходит от нас по времени вторая половина 20 века, тем яснее становится, что к избранной группе существовавших в это время музыкальных легенд, будет здесь, может быть, названо здесь всего несколько имен. Я, например, сказал бы о Глене Гольде, о Владимире Горовице, кто-нибудь другой добавит какие-то свои имена. Но в любом случае это будет не больше, чем несколько имен. Так вот, к этой избранной группе музыкальных легенд, безусловно, принадлежит и Мария Каллас. Музыкальная легенда – понятие многосоставное. В случае Каллас, если мы пытаемся понять, в чем ее притягательность и почему она входит в эту избранную, избраннейшую даже группу, то в случае Каллас можно говорить о ее голосе, о ее данных как драматической актрисы, о вкладе Каллас в оперный репертуар, о мистике ее биографии и о ее притягательности, которая обозначается этим английским словом appeal, об этой притягательности ее для аудитории. И я бы хотел прокомментировать каждый из вот этих аспектов, которые и составляют музыкальную легенду или музыкальный миф. Сначала поговорим о голосе, поскольку вот для меня лично голос это как раз самое проблематичное в легенде Каллас. Голос у нее, безусловно, экстраординарный и незаурядный и уникальный. Это голос оперной дивы старых времен, легендарной Мали Бран, певиц, о которых остались только описания того, что это было такое. Записей никаких уже нет. Но вот описание эффекта, которое производило пение этих легендарных певиц прошлого, очень совпадает с нашими ощущениями от голоса Каллас. У нее был огромный диапазон, замечательная колоратурная техника, то есть виртуозная техника, мелкая такая так называемая техника, которая позволяла выделывать всякие пиротехнические чудеса. Зачем ей нужна была такая специфическая техника, об этом мы поговорим немножко позднее. Но одновременно этот голос был также и небезупречным. Точно так же, как небезупречные, судя по описанию, были голоса старых знаменитых певиц прошлых времен. В первую очередь, конечно, это вот вибрато, то есть раскачка на высоких нотах. И затем вот то, что меня, как человека с абсолютным музыкальным слухом, всегда раздражало больше всего в Каллас, это то, что она, попросту говоря, фальшивит. Она очень много фальшивила. И это особенно, конечно, раздражает на записях, а ведь сегодня с нами в основном записи Каллас. Потому что если ты ставишь уже известную тебе запись, и когда ты уже помнишь, что вот в таком-то месте она будет обязательно фальшивить, лично я, когда слушаю, то я зажимаюсь. У меня все внутри зажимается. И для меня слушать Каллас с удовольствием очень затруднительно. Должен сказать, что при жизни Каллас у нее ведь была такая война. То есть не у нее, может быть, лично, а у ее сторонников, колоссистов, да, если угодно назовем их так, была такая война со сторонниками замечательной итальянской певицы Ренаты Тибальди, то есть тибальдистами. У колоссистов была война с тибальдистами. Так вот я, как бы в этой войне, я тибальдист. Голос Ренаты Тибальди, как он зафиксирован на грамзаписях, он такой, он богатый. Она не фальшивит никогда. У нее нет никаких проблем с переходами от ноты к ноте. А это тоже для Каллас. У Каллас это был уязвимый момент. Тем не менее, при том, что Ренату Тибальди не забыли, и тому свидетельством вот, буквально в наши дни, вот в эти дни, диск, где она тоже поет, там и другие итальянские вокалисты, занял первое место в списках бестселлеров классической музыки. Так что Тибальди не исчезла. Но, конечно, сравнить репутацию и легенду Тибальди с легендой Каллас невозможно. Каллас ее легко побивает. И это доказательство тому, что голос, очевидно, все-таки не самое главное в данном случае. Значит, что, данные ее как драматической актрисы? Да, очень может быть, потому что Тибальди не была, скажем, выдающейся драматической актрисой. А для оперной певицы вот эта составляющая очень, конечно, важна. очень важна. У Каллас были вот эти вот уникальные данные очень большой драматической актрисы. Ее любят называть великой трагической актрисой. Я так далеко, может быть, не зайду тоже в этом случае, потому что, опять-таки, что для нас осталось? Я живьем Каллас никогда не видел. Для меня остались только видеозаписи. И, на мой взгляд, она тут тоже как бы несколько переигрывает, но и тут вот мы тоже отложим окончательное суждение по этому поводу, немного еще поговорим об этом. Вероятно, тоже само по себе это не так важно. Тут важна именно взаимосвязка, вот этот важен сплав вот всех тех качеств, о которых я говорил. Репертуар – это обязательное условие для того, чтобы музыкант остался как бы в памяти поколений. То есть он должен что-то такое важнейшее внести в репертуар, он каким-то образом должен его изменить. И мы тут знаем тоже разные примеры, ну вот сравнительно недавно ушедший от нас Ростропович. Он в первую очередь останется тем в памяти слушателей, что он невероятно расширил виолончельный репертуар за счет новых произведений, которые писали специально для него Ростроповича. Виолончельные концерты Прокофьева, Шостаковича, виолончельная музыка Бриттона, Пендерецкого, Шнитке и так далее. В случае Каллас тоже репертуар расширился, но интересным образом не за счет новой музыки, а за счет произведений прошлого, которые в то время, когда она появилась на сцене в 50-е годы, этот репертуар был совершенно забыт. Я говорю об операх Беллини и Доницетти. Они в то время почти сошли со сцены. Или, во всяком случае, постановки были очень-очень редкими и не привлекали никакого общественного внимания. Она вот буквально, как американцы говорят, single-handedly, то есть своими личными усилиями вернула этому репертуару жизнь. То, что в наше время такие оперы, как «Норма» Беллини или «Лючия дель Мармо» Доницетти, воспринимаются как часть живого репертуара и собирают переполненные залы при постановках в самых разных театрах, в этом заслуга Каллас неизмерима. Потому что тогда, когда она вот настояла на том, чтобы вернуть эти оперы в репертуар, это было довольно рискованным предприятием. И, в общем, не так много людей верило в успех этого дела. Но в данном случае победителей абсолютно не судят. И она это сделала, и, как я уже сказал, это тоже часть и важнейшая ее неувядающего значения и для наших дней.
Рассказывал Соломон Волков. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Мария Каллас к 30-летию со дня смерти выдающейся певицы. Александр Титель, главный режиссер и художественный руководитель Московского театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Я спросил его, каким образом Марии Каллас удавалось преодолевать то, что музыкальные критики называли погрешностями ее голоса.
Наверное, эти упреки были справедливы, недаром шла такая знаменитая и очень подогревающая интерес оперных любителей война между Марией Каллас и Ренатой Тибальди со скандалами, нервами, участием газет, со своими поклонниками, со своими врагами, со своими потом рыданиями на груди друг у друга, как пишет об этом Рудольф Бинг, тогдашний директор «Метрополитен», в общем, в какой-то мере реализованной этой историей в знаменитом фильме великого Федерико Феллини «И корабль плывет», да, где есть некие ритуальные похороны пепла великой актрисы, и в числе провожающих этот прах есть другая великая певица. И многие любители оперы и специалисты говорили о том, что если судить по строгому вокальному счету, то Тибальди ровнее, точнее, классичнее и вообще голос ее красивее. Но я бы сегодня сказал о двух причинах такой великой популярности и магии этого имени. Я думаю, что Конечно, и в первую очередь, помимо певицы, Каллас была актрисой. История оперного театра знает множество имен великих див, примадонн и певцов. Но особо отличает среди них тех, кто запомнился образом сценическим, тех, кто умел потрясать людей в зале еще и уровнем актерской игры. И, конечно, первый человек, который приходит в голову по аналогии с Каллас, это Федор Шаляпин. Наверное, 20 век дал нам эти две великих высоких вершины уникального синтеза, равновеликого синтеза актерского мастерства, глубокого проникновения в образ и пение. И этим, наверное, она так запомнилась. И уже потом, конечно, тем, что она одна из первых, так сказать, певиц оперных, классических, которая сделала еще свою жизнь театром, так сказать. Это ее публичная жизнь была открыта, она всячески обсуждалась. То, что стало модно теперь, и тогда было, в общем, в новинку. И в записях, когда мы слушаем записи, даже в открытой ею Медее, заново открытой, да, потому что про эту замечательную оперу на какое-то время как бы забыли. И в ряде других там она пела и россиниевский репертуар, она там после значительного перерыва спела, если не ошибаюсь, «Турка в Италии». Ну, я уже не говорю там о «Великолепной норме». Когда мы это слушаем, у меня все время возникает ощущение, что я хочу это видеть. Только слушать ты начинаешь слышать, может быть, действительно какие-то погрешности, которые, если это и видеть, может быть, становятся даже не погрешностями, а частичками целостного образа.
Рассказывал Александр Тетель. Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. Мария Каллас к 30-летию со дня смерти певицы. Как биография Каллас помогает удерживать ее миф? Соломон Волков.
Огромное значение имеет мистика биографии. В каждой легенде, в каждом мифе мистика биографии – это важнейший элемент. Его невозможно рассчитать, его невозможно сконструировать, как ты ни пытаешься. Вот тут какие-то личностные качества или работают, или нет. У Каллас жизнь сложилась как некая такая трагическая парабола. Она рано умерла. Она всегда была вот в эту свой недолгий такой блестящий период, это там всего-то 10 с небольшим лет, такой бурной оперной деятельности. Вот за эти 10 лет она умудрилась постоянно быть как бы в центре внимания не просто оперной публики, но и как бы такой более широкой аудитории. Она была в центре скандальной хроники своего времени. И, конечно же, может быть, основным элементом здесь является вот этот знаменитейший треугольник Каллас, греческий миллиардер Анасис и Жаклин Кеннеди. Борьба между этими двумя замечательными женщинами, между Каллас и Жаклин Кеннеди, за Анасиса, в которой, как известно, выиграла в итоге Жаклин, а Каллас была Анасисом брошена. И все это происходило чрезвычайно публичным образом, под светом прожекторов, прессы, телевидения. За всем этим следили читатели. Она благодаря этому тоже воспринималась как трагическая фигура, а сейчас, вот после смерти, выяснилось, что там еще вдобавок был аборт от Анасиса. Все, в общем, это как бы добавляет к этому имиджу вот такой несчастной трагической судьбы женской, сходной с мифологическими историями. Она не зря снялась в фильме Паоло Пазолини «Медея», потому что, когда ты думаешь о Каллас, то имидж Медеи как раз возникает, хотя она и не убивала своих детей, как это сделала Медея, но в данном случае аборт – это тоже смерть ребенка, да? На сегодняшний момент даже уже не ясно, что более удерживает миф Каллас на плаву, ее ли, собственно, вокально-драматические качества, или же вот этот вот биографический миф. Так же, как невозможно расчленить на сегодняшний момент, и что больше нас притягивает там в Есенине или в Маяковском, их поэзия или факт их самоубийства. Это очень трудно вычленить. Одно подпитывает другое. И вот я вспоминаю, как у Вознесенского есть этот один из его знаменитых коллажей, стихи плюс самоубийство «Слава», посвященный Маяковскому. Вот так оно неизменно бывает. Тут нужна какая-то вот эта капелька свежей крови в каждой биографии, которую невозможно сконструировать. Она либо случается, вот эта трагическая биография, либо нет.
Мария Каллас к 30-летию со дня смерти выдающейся певицы. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутация».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Достоверность очередной версии покушения на Анну Политковскую обсуждаем с одним из бывших коллег новых подозреваемых, политологом Русланом Мартаговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Назрадовском районе Ингушетии в результате обстрела убит подполковник ФСБ России. Еще один человек ранен. Погибший Алихан Калиматов, брат бывшего прокурора республики Махмуда Калиматова. Нападение произошло в понедельник вечером на федеральной трассе «Кавказ» вблизи селения Гази-Юрт. В вооруженных силах России, по данным Министерства обороны, с начала года вне боевых ситуаций погибли более 300 военнослужащих. Союз комитетов солдатских матерей считает, что реальные цифры гораздо выше. В дагестанском поселке Новый Сулак продолжается разбор разрушенного в ходе спецоперации дома, где укрывались несколько боевиков. Один из них найден погибшим. Съезд ЛДПР утвердил списки кандидатов на предстоящих 2 декабря выборах в Государственную Думу России. Возглавил список лидер партии Владимир Жириновский. Вторым значится предприниматель Андрей Луговой. На третьем месте сын Жириновского Игорь Лебедев, возглавляющий фракцию ЛДПР в Госдуме. Тегеран заявил, что Франция наносит ущерб своей международной репутации заявлениями о возможности войны против Ирана. В воскресенье глава МИД Франции Бернар Кушнер заявил, что мир должен быть готов к войне с Ираном, чтобы не допустить получения ядерного оружия. В Турции арестованы курдские сепаратисты по подозрению в подготовке крупного теракта в Анкаре 11 сентября. Президент США Джордж Буш выдвинул кандидатуру Майкла Маккейси на пост генерального прокурора. Маккейси – бывший судья, председательствовавший на многих процессах по делам о терроризме. Европейский суд первой инстанции подтвердил, что американская корпорация Microsoft нарушает антимонопольное законодательство Евросоюза. Коллекцию произведений российского искусства, собранную Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской, купил предприниматель Алишер Усманов.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Мария Каллас к 30-летию со дня смерти выдающейся певицы. Каллас скончалась 16 сентября 1977 года. Мария Каллас к 30-летию со дня смерти выдающейся певицы. Возможно ли школа Каллас? Спросил я главного режиссера и художественного руководителя Московского театра имени Станиславского и Немировича Данченко Александра Тетеля.
Она ведь преподавала.
Я, правда, не знаю, так сказать, результатов этого преподавания и кто может называться ее учеником, но какое-то время она успела попреподавать, может быть, ее к этому тянуло, но, может быть, она не успела или ее это не тянуло, а осмыслить и как-то обобщить свое творчество. То, что, собственно, сделал великий Федор Шаляпин, который пытался это понять, теоретически объяснить, написал книгу и, помимо этого, своим творчеством дал значительный, так сказать, толчок всему тому, что называется системой Станиславского. Да? То есть есть некие элементы школы актерской, но, конечно, это больше, чем школа. Это великая артистка, которая, она не только в операх играла, если ее Пазолини снял в фильме «Медея», имея такой потрясающий расклад артисток итальянского кинематографа. Он взял в фильм оперную певицу, ну, это о чем-то говорит, да, при том, что ее нельзя назвать красавицей. Она, как написал кто-то, то ли Гобби, то ли кто обожал ее, написал, что это скорее пленительное уродство, понимаете. Это редкое лицо, но при этом лицо редкой выразительности. Ну, там, скажем, вспомним Анну Маньяни, которая тоже не красавица, тоже не голливудская звезда, но при этом какая актриса, какое лицо, какие глаза. И поэтому, наверное, какие-то элементы школы возможны, а дальше начинается уже то, что от Господа Бога.
Миф о Марии Каллас, как и положено, живет не сам по себе. Он активно поддерживается публикой. Как это происходит, рассказывает музыковед Соломон Волков.
Мой опыт наблюдения за такого рода феноменами, как бы мое такое хобби, меня очень интересует, как складываются мифы, и как они удерживаются, как они функционируют и так далее. Я люблю это прослеживать на самом разном материале. И вот опыт моего наблюдения за такого рода вещами мне подсказывает, что для того, чтобы был создан такой миф, и чтобы он продолжал существовать, необходима поддержка какой-то влиятельной субгруппы, влиятельной подгруппы какой-то. Эта подгруппа может быть очень разной. Причем неверно думать, что вот эта подгруппа, о которой я говорю, функционирует как какое-то такое тайное общество, в котором люди собираются вместе где-то в какой-то комнате и решают, что мы поддержим вот ту или иную фигуру и осуществляют свое решение. Ну вот пример, скажем. В распространении славы композитора Бартока огромную роль сыграли музыканты, в особенности дирижеры венгерского происхождения, выходцы из Венгрии. И это не потому, что вот все венгры собрались и сказали, мы будем пропагандировать Бартока. Но так получилось, что огромное количество музыкантов из Венгрии после Второй мировой войны рассеялись по всему миру и оказались на влиятельных постах. Для каждого из них Барток был культовой фигурой, и они как бы вот каждый из них по-своему пропагандировал Бартока, а кумулятивный эффект оказался очень сильным. Другой пример, еще ближе к нам, это случай Шостаковича. Я могу засвидетельствовать, что нынешняя популярность Шостаковича в значительной степени обязана усилиям вот такой тоже группы дирижеров, выходцев из России, дирижеров и инструменталистов, но в первую очередь дирижеров, потому что Шостакович как в первую очередь симфонист, которые тоже, абсолютно не сговариваясь, исполняли настойчиво музыку Шостаковича. Там, я могу привести пример, опять-таки, Ростроповича, Максима Шостаковича, Мариса Янсиса, Владимира Ашкенази, Кирилла Кондрашина, Юрия Тимирканова и так далее. Этот список будет очень существенным. Можно взглянуть сейчас на то, кем вот в последние годы выпущены полные циклы симфонии Шостаковича. Там на сегодняшний момент будут уже, может быть, десятки имен. Рудольф Баршай приходит на ум и так далее. Они тоже не сговаривались. Каждый из них продвигал эту музыку, потому что находил в ней эмоциональный витамин. В сумме их усилия чрезвычайно посодействовали вот этой популярности Шостаковича. В случае с Каллас роль такой субгруппы сыграли гомосексуалисты. Тут нужно вспомнить о введенном Сьюзен Зонтак понятии «кэмп». «Кэмп» — это такой вот высокий кич, как бы кич, поданный сквозь призму интеллектуальной иронии. Такого рода кич интеллектуальный — это свойство гомосексуальной группы в культуре. Это вот типичный признак вот этой очень-очень влиятельной группы, в особенности влиятельной области классической музыки. Каллас в высшей степени обладала этим свойством кэмпа, высокого кича. То есть все, что она делала, было как бы несколько преувеличено, несколько более заострено, чем обычно. В этом во всем есть вот элемент какого-то преувеличения, какого-то гротеска, какого-то легкого ощущения пародийности. И это сделало ее сознательно или подсознательно любимой певицей вот этой субгруппы. И ее сотрудничество с такими знаменитыми гомосексуалистами, как Лукино Висконти, там, Франко Дзефирелли, Леонард Бернстайн или уже упомянутый мною Паоло Пазолини, было очень важным для продвижения Каллас в центр актуальной культурной сцены. Очень важным. По моим наблюдениям, вот я живу в Нью-Йорке, где в области культуры влияние этой упомянутой субгруппы очень велико, ее культ в значительной степени, культ Каллас, поддерживается неугасающим интересом, усилиями этой субгруппы. Для гомосексуалистов, ну, я напомню, скажем, Геннадия Шмакова, хорошего приятеля Иосифа Бродского, и я его очень хорошо здесь знал в Нью-Йорке, его любимой певицей была Каллас. Он ее бредил, у него были все записи, он ее неустанно пропагандировал. Это просто пример того, вот как происходит такого рода вещи, как работает такого рода механизм, и он действительно, хотя, как я уже сказал, об этом, может быть, не принято говорить, но это очень существенный элемент мифа Каллас. А все вместе взятым делает ее, как я уже сказал, цементирует ее принадлежность вот к этой избранной группе музыкальных легенд второй половины 20 века, потому что если говорить о первой половине, то там будут такие имена, как Каруза, Шаляпин, Рахманинов, Хейфет, тоже суперзвезды. И вот для меня лично, как человек, который наблюдает за такого рода вещами, очень интересно будет по мере отдаления второй половины 20 века, каково будет соотношение между вот этой группой суперзвезд первой половины и второй половины. То есть, кто из этих людей останется символом всего 20 века, а кто с течением лет, по мере того, вот как вторая половина будет от нас удаляться, выпадет из нее. Должен сказать, что здесь неизбежны какого-то рода подвижки. По-моему, необычайно будет интересно за этими подвижками наблюдать.
Мифы и репутации на волнах свободы. Мария Каллас. К 30-летию со дня смерти. Какие уроки может извлечь певица, слушая Каллас и изучая ее творчество? Александр Тетель.
Первый урок заключается в том, что пение – это только средство достижения цели. Цель есть создание образа. И целой палитрой выразительных средств должна пользоваться и уметь пользоваться актриса. И, конечно, голос, его тембр, его тесситурные возможности, его выразительность – это решающее выразительное средство. Это самое сильное оружие. Но если нету внутреннего актерского огня, если нету того, что помогает создавать и толкает актрису на то, чтобы создавать образ, то пение может остаться только пением. И мы знаем многих прекрасных певцов и прекрасных певиц, любимых тысячами и миллионами людей. Ну что далеко ходить, недавно ушедший от нас блистательный тенор, да, Лучано Паваротти, сладчайший тенор. Знаете, как Ахматова про Блока написала, что он трагический тенор эпохи, про русского поэта, а это был сладчайший тенор эпохи. Но он не был актером, способным вдохнуть еще и другую жизнь в это пение, другое измерение. Потому что пение – это сильнейшее средство, но это только средство с целью создания образа. А образ – это нечто синтетическое, нечто объемное, нечто целостное, в которое нужно уметь облечь и пластику, и музыку, и вокал, и мысль, которая все это объединяет и одушевляет. И страсть, и негу, и эротическое обаяние. Вот, наверное, то, о чем это может говорить. Поэтому, когда встречаемся с высказываниями типа, знаете, голос, он и в Африке голос, как говорят, или там, ничего, я тут спою, все будет хорошо. Да, это будет хорошо, но это не будет так хорошо, как могло бы быть. Не будет поражать, убивать. Люди будут закрывать глаза и восторгаться. А надо, чтобы человек забыл перевести дыхание и уж тем более не закрывал глаза.
Миф о Марии Каллас. Взгляд писателя и собирателя оперных записей Петра Вайля.
Когда возникает миф об артисте? Ведь даже очень талантливые, гениальные, может быть, артисты и вообще культурные фигуры не оставляют после себя мифа. Для того, чтобы он возник, нужна какая-то разность потенциалов, должен быть разрыв в восприятии. В случае Марии Каллас он, безусловно, был. Это разрыв между человеком и артистом, еще даже точнее, между женщиной и певицей. Она сама как-то сказала: «Я бы хотела быть Марией, но существует Каллас, которая требует, чтобы я несла себя с ее достоинством». Да? Такая степень здесь отстранения. А эта степень действительно была. Если на сцене Каллас вроде бы знала все и была даже по наблюдениям многих, особенно режиссеров и дирижеров, излишне самоуверенной, Дзефирелли возмущался, что она отказывается слушать какие-то замечания, она говорила, что уже знает все заранее. И если как артистка она обладала каким-то данным, очевидно, свыше знанием, то как человек, как женщина, в первую очередь, была удивительно неискушенной. Ну, на это, конечно, работали ее внешние данные, то есть отсутствие внешних данных. Ведь до 30 с лишним лет Мария Каллас была такой толстухой, а всю молодость провела нескладным толстым очкариком. Она не привлекала мужчин. И мужчины, может быть, вследствие этого ее не интересовали. Как бы ни копались биографы, они не нашли у Марии Каллас ни одного любовного романа. То есть она вышла замуж за человека намного старше ее, итальянца из Вероны, Батисту Минигини. Он сыграл огромную роль в ее жизни, сделавшись ее менеджером, импресарио. Он составлял контракты. Благодаря ему и благодаря, может быть, наследию своего трудного, бедного детства, она сделалась анекдотически алчной в составлении контрактов, и она говорила: «Деньги меня не интересуют, но мне должны платить больше, чем другим». Дзефирелли рассказывал, что она спрашивала, сколько получает за выступление, допустим, Рената Тибальди или Биргит Нильсен. Узнавала, что, предположим, там вот столько-то тысяч. Она тогда говорила: «Ага, мне вот столько-то плюс один цент». Понятно, что это не говорит о человеке расчетливом и умелом, а о человеке чрезвычайно ущербно самолюбивом. Так вот, этот самый Батиста Минигини, может быть, научил ее этим вот навыкам. Он был действительно такой рвач, говоря попросту. Но как муж он вряд ли открыл для Марии Каллас какие-то миры. Тот же Дзефирелли вообще сомневался, что у них были какие-то физические отношения. О ее женской неопытности говорит, скажем, такой забавный факт. Начав работать с великим режиссером Лукино Висконти, который снимал не только выдающиеся фильмы, но и ставил прекрасные оперы, именно в его спектаклях Каллас так блистала. Так вот, она влюбилась в красавца Висконти и была страшно огорчена, что он на нее не обращает внимания, не подозревая, что женщины Висконти вообще не интересуют. И когда она узнала о его, что называется, нетрадиционной сексуальной ориентации, она была потрясена до глубины души и не хотела в это верить. Больше того, даже уже убедившись как-то в этом, может быть, даже поговорив с ним, она продолжала его любить и ревновать. Когда в Италии появился дирижер Леонард Бернстайн, той же ориентации, что Висконти, и у них завязались какие-то романные отношения у этих двух мужчин, она устраивала сцены ревности Висконти и Бернстайну на публике, в ресторане, вскакивая, отшвыривая стул, выбегая из зала. Она до конца не хотела верить, что такое тоже бывает. Она так и продремала до 35 почти лет, когда встретила Аристотеля Анасиса, знаменитого богача, судовладельца. Так вот, там была действительно любовь. Она впервые ощутила себя женщиной. Анасис был ниже ее ростом и, так, по фотографиям судя, не больно казистый, но обладавший несомненным мужским обаянием. Не случайно его в кино сыграл Энтони Куин. Именно вот человек такой некрасивый, но сокрушительно очаровательный. И перед этой жизнью, обыкновенной, бытовой, любовной, светской, опытнейшая артистка Мария Каллас оказалась беспомощной, слабой. Она тяжелейшим образом переживала все коллизии своего романа. А Анасис был женолюб, ловелас, и в конечном счете он бросил Марию Каллас, женившись на Жаклин Кеннеди. Вот этот разрыв между опытностью артистки, высочайшим запредельным мастерством певицы и неискушенностью и слабостью женской и человеческой, это и есть благодарнейший материал для мифа, для домыслов, для размышлений на эту тему. Вот каким образом Мария Каллас осталась в памяти не только своих современников, но и последующих поколений.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную Марии Каллас, 30-летие со дня смерти, который падает на 16 сентября. В программе принимали участие главный режиссер и художественный руководитель Московского театра имени Станиславского и Немировича Данченко Александр Титель, музыковед Соломон Волков и писатель Петр Вайль, любезно предоставивший нам записи Марии Каллас. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Il carro un regno padre di catena vittoria. каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В нашей стране была семибоярщина, потом семибанкирщина, а теперь у нас семихалуйщина.
Я не согласен с суммой.
Андрей, как?
На ход голосования повлияли катастрофические масштабные пожары.
Мы планируем показать нашим американским коллегам, экспертам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».